И может быть, вот я сейчас не знаю, сколько у нас времени, нормально там? Вы еще там не за... Нет? Дождь? Да? Хорошо. Вот, и просто вот вопрос здесь связан уже с обсуждением нашей ситуации, да, которая часто описывается вот в терминах того, что вот был Советский Союз, да, вот если совсем грубо, он развалился, да, то есть бывшие национальные республики от него отделились, да, то есть там Белоруссия, Украина, Прибалтика, там Средняя Азия и так далее, да, и не похож ли этот процесс на ту же самую деколонизацию, о которой вот мы как вот уже много наговорили, да? Вот, то есть и здесь, как бы, с одной стороны, есть такие позиции, которые говорят, да, этот процесс вполне аналогичен, если там, например, Британская империя и колонии были связаны, ну, с какими-то другими особенностями, что они были заморскими, да, что они были связаны с этой расовой составляющей, да, то вот Россия, как бы, она выстраивала свою колониальную политику по-другому, да? С другой стороны, опять же, мы не должны здесь идентифицировать Советский Союз и Россию, потому что все-таки Советский Союз был действительно очень особым типом общества, каким бы ни был реальный социализм, но все-таки мы, ну, вряд ли, я думаю, хотя на этот счет тоже существуют важные позиции, можно назвать его капитализмом, то есть рыночной экономикой, там, да, то есть системой вот, накопления капитала какого-то, да, то есть мы вряд ли можем все-таки идентифицировать Советский Союз вот именно как в этом плане, да, и поскольку основная логика колонизации связана с экономикой, да, с экспансией капитала, да, то есть это, собственно, ну, как бы вообще, ну, научная точка зрения, да, то как можно обсуждать советскую колонизацию, например, да, если Советский Союз, в Советском Союзе как бы не существовало капиталистических форм экономики, что это была такая колонизация, да, то есть вот это вот главная такая проблема, которая, я считаю, здесь очень трудно аргументировать, потому что все теории колониализма и постколониализма, они были связаны вот с этой экономической базой, как бы, с тем, что капитал, еще Ленин, собственно, вот писал, вы, наверное, слышали такое, у Ленина, да, замечательная такая работа была, «Терроризм как высшая стадия», ну, вот, там есть целый глава о колониализме, вот, и как раз он, опираясь там на разные экономические теории, как раз говорит, связывает колониализм с различными способами экспорта капитала, да, со способами освоения капитала, со способами ну, экспансии разного рода экономических. Да? То есть как Советский Союз, как бы вот существовал, он поскольку существовал в других экономических условиях явно, да, как, то есть можем ли мы назвать это колонизацией? Я тоже вот здесь скорее сомневаюсь, что можем совсем назвать это так. Да? С другой стороны, вот важна еще остается проблема, вот то, что вот этот компонент, да, это первый вопрос. И важна остается проблема вот переводимости, да, вот этого нашего контекста социалистического и постсоциалистического, да, в какие-то формы вот такого транслированного неэкзотического языка, да. Вот, потому что понятно, что и Советский Союз часто, вот, если вы вспомните фильм «Во времена холодной войны», воспринимался как экзотика, да? То есть какая-то вот очень странное государство, которое устроено таким очень специфичным законом. И постсоветская ситуация сейчас, если вы читаете вот, международные медиа, то есть в России там представлено какими-то тоже очень экзотическими образами, да? То есть либо это совсем кич, там, матрешка, вот, и так далее. Да-да-да. Либо это вот какие-то некие вот более вот, сформированные уже русским культурным каноном, там, Достоевским, Толстым, когда эти представления вот этой русской души, особой типе, там, духовности и так далее, да. Или вот какие-то остатки вот, вот этого революционного прошлого, который так или иначе эксплуатируется, да, здесь. Вот. И мне кажется, здесь очень важно скорее не идентифицировать Советский Союз с колонизацией, да, с колонизаторскими процессами, и сейчас вот как-то только постколониальное состояние освобождения этих республик, а скорее выстраивать некую систему сравнения вот, постсоветского, постколониального, и может быть вот то, что сейчас называются отношения стран первого мира постфордистскую, то есть переход от такой экономики жесткого, конвейерного, дисциплинированного труда к экономике нового типа там, знания, нематериального труда и так далее. Здесь мы скорее должны выстроить вот это поле сравнения трех пост, да? То есть советского, постсоветского, постколониального и то, что называется постфордистское. Вот, то есть понятно, что раньше как бы это совпадало с разделением на первый мир, да? То есть вот Европа, США, да, второй мир, вот эту вот социалистическую альтернативу капитализма, да, где было в 20 веке, и третий мир, вот эти страны не присоединившиеся или только что деколонизировавшиеся и так далее, да. И можно выстроить некую систему подобий, да, но в то же время нельзя их идентифицировать, да, эти зоны и эти процессы. Вот, то есть, например, Советский Союз, колониализм, разумеется, подвергается однозначной критике, да, даже бывшими колонизаторами. Это был жесткий процесс эксплуатации, применения силы и так далее. Да. То есть Советский Союз может здесь находиться в более амбивалентной позиции, поскольку по отношению к природе Советского Союза существуют разные вещи. Как бы нельзя однозначно сказать, что это был же эксплуататорский проект, да, что там мы всегда можем выделить разного рода элементы, с одной стороны, эти негативные, отрицательные, а с другой стороны, эмансипаторные, освободительные, которые дали многим людям не в нашей стране, а в других странах мира вдохновение, образец для подражания вот, в их собственной борьбе. Да? Вот. То же касается и вот фордизма, как такой жесткой системы эксплуатации, которая сейчас восприняется как такой приятной, гибкой экономикой знаний и так далее. Да? Вот. То есть советский опыт он обладает тоже какой-то особостью. Да? Вот. Интересно также, что вот по поводу перехода нашей ситуации, мой тезис, может быть, он сильный, с ним можно поспорить, и вот я думаю, как бы сказать в том, что советская ситуация была более переводима, что Советский Союз был все-таки меньше экзотикой для Запада, для других стран, опять же, если мы используем слово «Запад», знаю, что это идеологический термин в рамках нашего поля, да? Что Советский Союз, на мой взгляд, был более переводим. Поскольку вот, господствующим ключевым языком этого удивительного образования был марксизм. Да? Марксизм был таким универсальным мировым языком, да, который связывал, как бы создавал такую сетку, да, какую-то опознавательную для всего, да, для понимания процесса, который происходил в Советском Союзе. И критика советского проекта также велась с марксистских позиций. Да? То есть вот само эта общность вот этого кода марксистского давала возможность перевода вот советского опыта. Да? Вот здесь такую цитату приведу из такого одного из самых известных современных философов Полена Бадью. Он говорит следующее о России. «Я совершенно не понимаю современную Россию. СССР мы знали и понимали. Мы успели изучить и даже, скажу больше, мы в нем нуждались. То, что тогда там происходило, помогало западным левым интеллектуалам, даже если они были не согласны с его идеологией. Но при этом сам факт существования Советского Союза был для нас очень важен. Но теперь, когда он разрушился, Россия превратилась в чрезвычайно загадочную страну». Такой вот, да? То есть, когда разрушился вот этот код марксистского языка, марксистского вообще мировоззрения и понимания, да, то есть Россия действительно превратилась в такую опять очень экзотическую черную дыру, что ли, да, которая производит вот иногда совершенно безумные образы. Вот. Ну вот я еще могу вот как бы рассказать о качестве тоже таких интересных познавательных экскурсий о том, как используются постколониальные исследования вот, бывших советских республик. Я думаю, это слишком отдельный вопрос. Да? Мы можем сейчас как бы вот перейти, может быть, к какой-то уже скорой дискуссии. Вот, да? Вот. И еще очень важная такую вещь надо сказать. Вот, То есть вот парадокс возникает, когда мы пытаемся еще описывать постсоветскую действительность, да, с точки зрения постколониальной теории. Да. Первый парадокс связан с тем, что вот, То есть обычно, когда происходит деколонизация, то есть агрессор колонизатор уходит, да, он просто вот как бы оставляет эти территории, и вот это аборигенное местное население начинает вот устанавливать, как устроить свое там общество, культуру и прочее. Да. Но если возьмете, например, конкретные вот ситуации, то, что сейчас происходит в Прибалтике, вы заметите очень странную вещь, что отношения колонизатор-колонизированные полностью перевернулись. Да? То есть вот русскоязычное население сейчас в Прибалтике, если вы были там в Таллине, особенно в Таллине, вот в Эстонии, да, оно как бы является вот таким тем самым субалтером, как бы, да? Потому что, то есть я просто вот был, я представляю, как это все выглядит, да, то есть это люди, которые, как бы, если вот в этой оптике постколониальной, как бы, которые выглядели как вот, когда-то были колонизаторами, в кавычках, да, теперь они выглядят как аборигены, потому что они вот этих аборигенных вот, русских Прибалтики, да, то как бы они напоминают таких вот персонажей 90-х годов, как бы, да, вот с таким очень характерным видом, как бы это люди действительно лишенные доступа, ну, в основном доступа к культуре и образованию в силе определенных там политики своих стран и так далее. Да. То есть здесь вдруг неожиданно отношение колонизаторов и колонизированных вдруг перевернулось. Да, это первый парадокс. Да. Вот. Во-вторых, ну и массу других можно привести к факту. Во-вторых, что в самом бывшем колониальном центре как бы, мы имеем такую ситуацию, когда сами вот, предполагаемые жители этой метрополии сейчас испытывают те самые постколониальные синдромы, которые описал тот же Камье Бабан, например. Да? То есть ту же самую мимикрию, да? То есть вот эти мимикрические реакции на западные модели культурные, политические и так далее, когда вот, я вам уже говорил, что наши западники, так называемые, да, просто старательно, как туземцы, имитируют все эти модели, да. С другой стороны, связано с этой компенсаторной такой логикой, когда вот после вот уже распада Советского Союза выдумываются некие мифы о прошлом величии России, вот сейчас это масса исторических фильмов, которые идут в блокбастерах, да, по истории России и так далее. То есть попытка связана это с советским представлением о каком-то прошлом величии России. Да? То есть здесь сам плюс то вторжение, та интервенция вот этих моделей западных в 90-е годы, особенно, да, вот времена, которые описываются обычно как какой-то хаос там, и так далее, да, они действительно были травматичными, да, когда весь тот язык культурный, который сложился в Советском Союзе, вдруг был сразу же мгновенно заменен на вот эти новые языки, которые пришли с такой глобальной циркуляции, да, капиталистической. То есть и так возникла такая очень гибридная ситуация, некие, то, что вот как раз опять же термин гибридности использует Камье Бабан, когда существуют остатки советской культуры, да, и существуют вот эти глобальные глобализированные культурные формы и так далее. Да. То есть здесь тоже ситуация не очень типична для бывшей метрополии, да, что вот если это было просто колонизация. И те же комплексы, которые есть вот у русскоязычного населения, как бы, да, те же представления о своей собственной отсталости, да, о своей собственной какой-то некой вообще там культурной неполноценности по отношению вот, там, к европейским странам, допустим, даже. Вот, то есть это тоже все входит в такой комплекс постколониального поведения. Как бы. Но это не типично, потому что это как бы якобы бывший колониальный центр. Да. То здесь мы сталкиваемся с очень многими проблемами, как бы не все так ясно. Да. Вот. И в целом, вот как раз я хотел еще раз подчеркнуть, что действительно вот надо, видимо, отстаивать эту специфичность, или, как говорят современные философы, очень интересный, такой важный термин, сингулярность постсоветского, да, которая вот нельзя свести ни к постколониальному, ни к вот такому постфартистскому. Но при этом это не значит отказа от универсализма. Как раз универсализм связан именно с этой сингулярностью, да, которая несет в себе след вот этих событий 17-го года, того вот проекта советского, на руинах которого мы живем. То есть тем мощным универсалистским который был тогда и который сейчас превратился скорее в некую сингулярность, такую исключительность и нередуцируемость к другим вот дискурсам теоретическим. Да. Тоже, вот, тоже, например, Борис Гройс тоже аргументирует, вот, то есть, вы знаете, из книги «Art Power» на английском языке как раз о несводимости тоже советской культуры, вот, типичным моделям, вот, исследовательским, тем же cultural studies, там, не только постколониальным исследованиям. Ну, не знаю, я просто вот, наверное, то есть этим пока вот закончу высказывание, да, и, может быть, покажу вам еще просто вот для развлечения, для, к сожалению, вы знаете, есть такие вообще просто entertaining такие лекторы, которые там вам 100 картинок покажут и вот, и так далее. Но вот я просто, чтобы показать образы советского и постсоветского, просто из тех фильмов, которые просто доступны были, я хотел вам показать кусочек, во-первых, маленький совсем фильма Эрнеста Любича «Ниночка». Да? Это такой фильм, который был снят еще в 30-х годах, и как раз в нем можно видеть вообще, как формируется образ советского субъекта, советской субъективности, можно так сказать. Там вот такой герой, железный комиссар Ниночка, приезжает в Париж, и как бы, и как раз мы очень можем видеть, какие вообще образы советского, как представляются в этом фильме и так далее. Это там буквально по минуте. И второй, как раз об образах постсоветского, я хотел показать два коротких куска фильма Дэвида Кроненберга, который у нас почему-то переведен как «Порог на экспорт», тоже такой постколониальный перевод, хотя на самом деле на английском он означает «Eastern Promises», то есть «Восточные обещания». Да? У нас же почему-то обещания никаких не перевели, это что вот как бы перевели как «Порог на экспорт». Там речь идет об английской мафии, ой, точнее русской мафии в Лондоне, да? Вот, и просто как она представлена, там вы тоже можете это увидеть. То есть образы таких постсоветских русских. Ну, вот, просто тоже как бы на тему того, как формируются вот эти экзотизмы, клише и стереотипы.